Добрый день, мама и папа чудесных детей. С вами Олеся Добровольская, Центр позитивной психологии ТАК. И я приветствую вас во втором занятии тренинга «Цветы жизни». Я надеюсь, в прошлых занятиях вы уже встретились в прошлом занятии со своими внутренними детьми, уделили им время, начали их баловать. Мне бы хотелось, чтобы это вошло у вас в привычку. Чтобы в течение недели вы выделили себе время для себя, для своего внутреннего ребенка, для того, чтобы заниматься теми делами, которые вам нравятся. Достаточно будет хотя бы даже часа, один час в неделю. Я думаю, что любой человек может, любая мама, даже мама пятерых детей, она может найти этот час. И поверьте, у вас это окупится во много-много раз больше, чем, допустим, тот же час, который вы заплатите за сидение с детьми няни. Лучше 3 часа хотя бы, но начать можно с часа. После того, как у вас появится время для себя, вы начнете вот час в неделю, хотя бы минимум час в неделю, вы начнете заниматься. Причем это будет не час, знаете, для домашних дел, стирка, уборка, отношения с супругом и так далее. Важно, чтобы этот час был именно ваш час, когда вы делаете то, что нравится вам. Делайте это с удовольствием, делайте это, зная, что вот вы не крадете время у детей, да, у семьи, а уделяете время себе, своему внутреннему ребенку. Потому что когда счастлив ваш внутренний ребенок, когда счастливы вы, счастливы ваши дети, вы начинаете уже совершенно по-другому относиться к вашему ребенку. Когда неудовлетворенный ваш внутренний ребенок кричит, да, кричит от боли, сложно очень быть хорошим родителем. И сложно в этом случае воспитывать счастливых детей. И тут для многих это будет вопрос расставления приоритетов, вопрос тайм-менеджмента, найти время для себя. И поверьте, очень много пар, которые были у меня в консультациях, очень много семей, в которых были какие-то не очень хорошие отношения и между супругами, и с детьми, они решались именно вот этим вот простым часом, двумя-тремя в неделю. Когда мужчина, например, вспоминал своего внутреннего ребенка, и он, например, 2 часа в неделю он ходил в баню, да, и от этого он наполнялся радостью, удовольствием, потом совершенно по-другому он общался и с женой, и с детьми. И, конечно, многие из вас сейчас скажут о том, где мне взять время, я работаю допоздна, я в выходные беру отчеты, еще у меня дети, но это уже вопрос ваших приоритетов, да, расставления. Вы можете нигде не брать это время, можете оставить все как есть и иметь то, что имеете сейчас. В свое время для меня это был тоже достаточно трудный шаг, когда у меня было 2 детей, фактически погодки, у них разница в возрасте 1 год и 10. И я разрывалась между клиентами в консультировании, которых я брала в выходные, между детьми маленькими, и мне очень сложно далось решение вот просто взять няню на 3 часа. Мне казалось, ну, во-первых, как я могу себе это позволить по деньгам, то есть очень, у меня в представлении было то, что очень богатые люди только имеют няню. Именно, ну, я понимаю, да, брать няню на тот период, когда я работаю, там, консультации или еще что-то, ну, просто вот, чтобы бездельничать, чтобы получать удовольствие от жизни, да, это мне далось трудом. Но я уже во многих тренингах говорила о том, что окупилось это во много-много раз. Вот это вот няня, взятая для того, чтобы баловать себя. У нас с вами 2 первых занятия, будет достаточно много теории, я просто хочу вам дать концепцию, ту концепцию, которая сложилась у меня в голове, которая сложилась в процессе моей практики, про то, как воспитать счастливого, позитивного ребенка. И сегодня я хочу рассказать про важные функции родителей детей до 12 лет. А почему до 12 лет мы берем, да, в этом тренинге? Потому что дальше в 12-14 лет наступает сепарация, отделение некое от родителей, когда ребенок больше не принадлежит родителям. И сейчас хотела бы рассказать про то, что дают, что важно дать своим детям до 12-14 лет. И это не, знаете, не знание английского, не умение читать, не умение вести себя прилично, не сморкаться в скатерть, это гораздо глубже. Кстати, я сама до недавнего времени считала, что нужен английский, очень нужен английский детям, дочку свою как-то вот через силу пыталась водить на кружке английского, считая то, что мы, поскольку мы много путешествуем, очень пригодится английский ей. Ну вот сейчас мы попали в Бразилию, и тут ни один человек не говорит по-английски. Но зато ей очень помогает умение, то есть она играет с детьми, вот эта вот непосредственность детская, да, ей очень помогает, то есть она может подойти практически к любому ребенку, и неважно, что она не знает английского, она уверена, что мир прекрасен, что мир добрый, и они как-то вот понимают друг друга совершенно свободно, причем ни тот, ни другой ребенок не знают английского. И одна из важных функций, которые могут дать родители своему ребенку, заложить еще в детстве, это доверие к миру. Это про то, добр ли мир, удовлетворяет ли он мои потребности. У многих людей в прошлых поколениях, у меня такое, нам внушали то, что мир зол, он опасен, никому доверять нельзя, надейся только на себя, никто тебе не поможет и так далее. И это приводит к поколению невротиков, которые, оказываясь в сложных ситуациях, они считают, они понимают, что они не могут, у них нет сил. И в то же время для них мир не обладает такими чудесными свойствами, у них нет мира как помощника. И это ведет к тому, что люди уходят, либо уходят в мысли о суициде, либо уходят в алкоголь, либо уходят еще куда-то, но никак не налаживают связь, не налаживают взаимодействие с миром. И как следствие, люди, которые не имеют контакта с миром, не доверяют ему, они не получают подарки от мира. В стрессовых ситуациях у них нет веры в чудеса, и происходит разрушение их на всех уровнях, вплоть даже до разрушения здоровья. Проще тем, у кого есть вера в Бога, но вера в Бога – это лишь часть доверия к миру. И работает она в том случае, если Бог любящий, но никак не карающий и не наказывающий. Как же формируется доверие к миру, как мы это можем выращивать, воспитывать у своего ребенка? Доверие к миру, ощущение себя любимым ребенком мира, любимым ребенком Вселенной, оно формируется еще в период зачатия. То есть, когда мама беременна, да, она играет роль, либо она хочет ребенка, либо она не хочет ребенка, потому что для ребенка, который в животе у мамы, мир – это мама. Это мама, это ее эмоции, это ее чувства, это ее самочувствие, это ее настроение. И если мир напряжен, он боится, он волнуется, он не принимает тебя, либо принимает тебя со страхом, что ты какой-то не такой. Особенно у нас врачи любят пугать, то, что с ребенком что-то не так. И мир начинает волноваться, что ребенок какой-то плохой, с ним что-то не то, что-то не так. И у ребенка формируется тревожность, у него формируется боязнь того, что будет с моим миром, да, то есть он, как мама волнуется за ребенка, так и ребенок волнуется за свой мир. Что происходит дальше? Ребенок рождается, и дальше мир либо удовлетворяет его потребности, либо его потребности мир не замечает. И ребенку, который родился, для него очень важно, что ему нужно, да, ему, опять-таки, мама, весь его мир,
Он не различает на самом деле, где мама, где не мама. Для него это все, все один единый мир.
Для него очень важно, чтобы у него была еда, чтобы у него были объятия, тактильный контакт с мамой. То есть ему нужно немного в это время. Ему нужна мама, чтобы она вовремя реагировала на его жалобы, на жалобы поесть, либо холодно-тепло, ему нужна сися, ему нужны объятия, ручки. Все, если это ребенку мы даем до года, это формирует ощущение, что мир заботится, мир любит. Такой ребенок спокоен, он редко кричит, он много улыбается, он раньше, чем другие дети, начинает исследовать окружающий мир. Опять-таки, к сожалению, для многих детей на этой стадии нет доверия к миру, когда нет тактильного контакта с мамой. Вот сейчас, кстати, с радостью замечаю, что многие мамочки, они, вопреки просьбам старшего поколения, вопреки просьбам врачей, не надо брать ребенка на руки, вы его забалуете, тем не менее они берут ребенка с его рождения, то есть многие прямо с рождения, когда выкладывают ребеночка на живот, он присасывается к сисе, все, они больше с ним не расстаются и очень правильно делают. И у меня есть перед глазами пример двух моих детей, когда моя старшая дочка, мы ее рожали в роддоме по контракту, ее унесли буквально на 10 минут, то есть унесли обработать там глазки, еще что-то сделать, погреться под лампу. Когда ее принесли, она уже спала, ей уже не нужна была сися. И вот сейчас у меня некое такое ощущение предательства по отношению к ней, но это уже как бы, я думаю, что это мои какие-то тараканы все-таки. И сын, да, сын, которого, который сразу оказался у меня на животе, еще не с неперерезанной пуповиной, и с которым мы потом больше вообще не расставались. Не расставались, ну, наверное, месяцев 6. То есть расставались, если расставались, то на какое-то очень непродолжительное время он оставался с людьми, которых знал. Сына мы рожали дома с мужем. Я не призываю сейчас всех рожать дома, то есть к этому нужна определенная подготовка, как психологическая, так и физиологическая. Просто это дало нам возможность быть сыном, то есть сына сразу очутиться в том мире, где его любят, где ему хорошо, где его принимают. Быть сразу с мамой, то есть не расставаться с его миром, в котором он так долго жил, быть с мамой. Я, в отличие от опыта с первым ребенком, когда я как-то пыталась прислушаться к мнению врачей, то, что кормить надо по часам, иначе будет болеть животик у ребенка. К счастью, мы это делали буквально неделю, потом поняли, что ребенок так кричит, что уже все равно у кого будет что болеть. Здесь мы полностью вместе с сыном были единым целым, где-то год примерно. Мы спали вместе, сын висел на мне постоянно. И внимание, что самое интересное, внимание он требовал гораздо меньше, чем старшая дочка. То есть он как-то вот был, вроде и был, да, вроде и никого не напрягал, а как бы и вроде и внимания особого не требовал. То есть просто достаточно было постоянно первые месяцы быть с ним, какой-то тактильный контакт, и он гораздо раньше, чем дочка, начал отделяться. То есть у него появилось желание «я сам», и он уже в год начал спокойно уходить от мамы, то есть мама уже ему была не так нужна, когда тем временем дочка цеплялась за маму, ну, наверное, лет до 5. Это были страшные истерики, если мама куда-то уходила. То есть вот что значит недополучение вот этой вот поддержки от мира, неуверенность в том, что мир с тобой, в том, что он рядом.
И это два разных ребенка. И это совершенно разное доверие к миру. Особенно это проявлялось вот раньше, в период раннего детства. Если тот период пройден как-то вашим ребенком неверно, неправильно, это все равно можно исправить на дальнейших стадиях развития, но исправить гораздо сложнее, чем дать ребенку то, что ему можно дать в этот период. Когда у ребенка есть доверие к миру, то фактически ему вот в возрасте до года ему больше ничего не нужно. Он знает, что все будет хорошо, что мама рядом, что его мир о нем заботится, и смысла кричать здесь нет. А если ребенка лишили тактильного контакта, его посадили за железные прутья в кроватке или отдали в ясли чужим дядям, тетям, здесь уже, конечно, сложнее с доверием к миру, но все равно это можно исправить. Про тактильный контакт. Если у вас детки сейчас до года, да даже после, да, не бойтесь их заласкать, не бойтесь их затискать. Проводили даже эксперимент с обезьянками, когда была у группы обезьян, то есть обезьянок разделили на две группы новорожденных, одну группу оставили с мамой, и мама их кормила, то есть был тактильный контакт, и вторую группу, второй группе дали проволочную маму, дали бутылочки в неограниченном количестве, и третьей группе дали маму проволочную, которая была обтянута мехом, и у нее тоже были бутылочки, то есть их кормили, все в порядке, и смотрели за развитием. И хуже всего развивались обезьянки в той группе, где была проволочная мама без меха. То есть фактически у них была еда, поддерживалась нужная температура, но только потому, что не было вот этого вот тактильного контакта, обезьянки развивались гораздо хуже, они начинали болеть. В средней группе, где была мама не настоящая проволочная, но обтянутая мехом, то есть была некая имитация мамы, дела шли лучше. Но лучше всего обезьянки развивались в той группе, где была настоящая живая мама. И ребенку до 3 лет ему нужна мама. Первое, что ему нужно, мама. А мама теплая, мама любящая, потому что мама тоже может быть разная. Мама может разрываться между ребенком и своими проблемами, и тогда это отнюдь не формирует доверие к миру. То есть ребенку до 3 лет важно знать, ну, в принципе, и после 3 тоже ему важно знать, что мама его любит, что с мамой есть тактильный контакт. И поскольку мама весь мир, то как ведет себя мама по отношению к нему, так он и воспринимает, что как будет мир вести себя по отношению к нему. То есть формируется доверие, недоверие к миру. Опять-таки, если этот процесс где-то был нарушен, но ребенок не доверяет миру, это можно на последующих стадиях развития, это можно менять. То есть это не на всю жизнь крест, но это гораздо сложнее делать. Это можно менять своими реакциями на мир, своими ситуациями. То есть может быть такое, что складывается какая-то проблема, и мама либо доверяет миру, она говорит, либо все будет хорошо, все как-то решится, все равно хорошо, я это решу, и все будет хорошо, либо она начинает ныть, жаловаться на жизнь, что всегда так, что же делать, зачастую перевешивать проблемы на ребенка. А дети, они всегда берут проблемы близких, любимых людей на себя. То есть, если мама говорит о том, что я не могу решить, я не знаю, что делать, ребенок себя чувствует ответственным за это, чувствует себя виноватым за это. Ребенок активно изучает мир. Он активно начинает познавать мир, и здесь важно разрешить ему это делать. Важно не пугать, туда не ходи, сюда не ходи, это не трогай, здесь порежешься, здесь обожжешься, не смей, не трогай, не валяйся и так далее. Важно вместо этого дать ребенку возможность изучать мир. Просто при этом быть таким добрым ангелом, быть проводником, но никак не запрещать.
просто рассказывать про какие-то свойства мира. Да, мир добр, мир хорош, просто иногда вот в мире есть нож, да, и нож имеет свойство резаться. Я наблюдала даже за такими очень, на мой взгляд, мудрыми мамочками, когда под просмотром мамы ребенок изучал опасные свойства предметов. И мама ему про это рассказывала. Она ему рассказывала про нож, который режется, и ребенок тут же на моих глазах порезал себе палец. Вот, но это, то есть он понял, что есть нож, который режется, но мама при этом его успокоила, сказала не то, что как «я тебе говорила же, не трогай, не лезь», она сказала о том, что видишь, ножик режется, вот есть предметы опасные, которые режутся, их нужно трогать осторожно. И ребенок принимает не то, что мир зол, вообще кругом куча опасностей, лучше сидеть на попе ровно, как многие люди сейчас сидят, и ни шага влево, ни шага вправо. А он понимает, что есть опасные места. Да, мир добр, но есть опасные места, есть опасные предметы. И в этом случае ребенок все равно воспринимает мир добрым и хорошим. Что происходит, если ребенку это запрещать? То есть, если мы его ограждаем от встречи с опасными местами, опасными предметами, мы не даем ему, начиная там с года, да, не даем ему играть тем, что опасно, то есть 3 игрушки, 4 игрушки развивающие, замечательные, дорогие, положили, и играй себе, милый. А происходит то, что в подростковом возрасте ребенок слетает с катушек. Да, это, как говорится, секс, наркотики, рок-н-ролл, но это может быть даже не вот эти факторы, да, не про это, а что-то другое. То есть, когда много-много запретов, ребенок в подростковом возрасте, в возрасте, когда он сепарируется от родителей, он начинает уходить в отрыв. И это хорошо, что он уходит в отрыв, если были запреты, да, он снимает для себя эти запреты, он познает мир. Не в возрасте 2-3 года, а в возрасте 16 лет, например. Ну, иногда этот процесс затягивается еще больше, например, если в семье суровый папа, суровая мама, которые могут дать ремня и в 16 лет, этот процесс может начаться у человека в 25-30 лет, когда уже есть семья, дети, например. И человек понимает, что всю жизнь он жил окруженный запретами, с ощущением, что туда нельзя, все страшно. И этот, например, добропорядочный папа или мама семейства, он уходит в отрыв в 30 лет. Поэтому задача родителей, если вы хотите вырастить гармоничных детей, чтобы все было в свое время, да, чтобы в 30 лет человек не... вдруг, не понимал вдруг, что он вот, оказывается, живет, жизни-то не видел, мир-то он не познает, и не уходил в отрыв, важно дать возможность ребенку своему с того возраста, когда дети начинают познавать мир, дать ему возможность это делать, то есть не пугать, а просто быть проводником. В возрасте... В 3-6 лет, да, мы тоже обозначаем опасные места в мире, мы даем ребенку опыт. Опасные места мы можем обозначать, например, вот у нас есть книжка по основам безопасности, да, мы читаем эту книжку, читаем не так, что ты выйдешь вот за первый поворот, там тебя ждет маньяк, за вторым тебя ждет еще кто-то, а про то, что мир хороший, мир прекрасный, но бывают опасные места. В возрасте 6-12 лет важно ребенку передавать свой опыт, то есть про то, что какой мир, да, что у меня получилось, вот какой мой опыт, что у меня не получается. То есть мы это даем с точки зрения не последней инстанции, да, вот делай так, ходи туда, и все будет хорошо. А говорим про то, что у меня вот такой опыт, я с тобой хочу им поделиться. Почему важно говорить именно про свой опыт? Чтобы ребенок не брал какие-то установки как догму, которые, возможно, помогли вам, но он будет расти в другое время, это будет другое поколение, и ему эти установки не помогут. Например, простая такая установочка, которая у нас гуляет у многих женщин, от бабушек, когда дедушки уходили на войну, ты должна все сама. И действительно выживали дети сильных женщин, которые все сами. Это был их опыт. Сейчас опыт совершенно другой. И сейчас детям, девочкам нужны другие установки. Совершенно другие установки, чтобы вдохновлять своего мужчину на зарабатывание денег, чтобы были крепкие семьи, нужна другая установка. Но тем не менее, вот эта установка, ты должна все сама, и тогда все будет хорошо, она передавалась. Поэтому важно передавать свои установки ребенку именно как свой опыт, что вот у меня так получалось, возможно, это может быть и по-другому. Еще очень важно поддерживать магическое мышление у детей. Я до сих пор вспоминаю историю про то, как бабушка сказала дочке, что Деда Мороза не существует, как раз накануне этого Нового года. И моя дочка очень горько плакала. Нам с мужем пришлось объяснять ей, что Деда Мороза не существует у бабы, в ее опыте не было Деда Мороза, то есть к ней Дед Мороз не приходил. Вот, потому что у каждого человека своя реальность, и у каждого, в общем, свои сказочные существа. Ребенку очень важно в период до 12 лет верить в чудеса. Вот это магическое мышление, которое есть у детей, оно им помогает познавать мир, помогает чувствовать поддержку от мира. Особенно, когда поддержки от родителей нет, или родители находятся в такой ситуации, когда им самим нужна очень поддержка. И здесь дети, вы могли заметить, если у вас есть дети, они верят в магических существ. Это могут быть ангелы, феи, Деды Морозы, волшебники, все что угодно. И здесь важно не разрушать их веру в эти чудеса. Потому что если веру мы разрушаем, во-первых, ребенок теряет опору, и у него становится меньше поддержки от мира. Во-вторых, когда он вырастает, он перестает верить в чудеса. А все желания, на мой взгляд и на моем опыте, мы можем исполнять. В первое, когда у нас позиция создателя, не жертвы, да, а создателя, когда мы что-то делаем во внешнем мире, и нужна вера, вот эта вера в чудеса, и тогда мир начинает помогать. И лишая ребенка магического мышления, мы отнимаем у него одну из точек опор. То есть ему придется дальше все самому, если мы отнимаем у него вот этих добрых ангелов, фей и так далее. То есть эту веру в ребенка, это магическое мышление, магическую картину мира, ее ни в коем случае не нужно разрушать, смеяться, как-то воспевать, говорить, что этого не бывает, этого не существует. И мы без вас, добрые люди, это объяснят. Но пока у него это есть, у него есть поддержка. И это важно. Какая еще важная роль родителя ребенка до 12 лет? Это поддержание его самооценки, его ценности. Очень интересно, мы с дочкой играли недавно в такую игру. Есть игра «Зинкевич и Евстигнеева». По-моему, «Мир сказок» называется. Там есть такие карточки, на них изображена какая-то ситуация, проблемная ситуация или какой-то сюжет-сценарий, и ребенок должен сказать, что происходит и как помочь герою. И там была ситуация, когда изображенная на карточке, когда мама, папа ругаются, ребенок тоже плачет под столом. И был вопрос, как... и к ним пришло чудовище, которое выросло от злых слов, от обид друг друга. И был вопрос, как можно, что можно подсказать, сделать папе, маме, ребенку, чтобы это чудовище не откармливалось дальше на злых словах, на каких-то обидах, а ушло от добрых слов. И моя дочка сказала о том, что может сказать папа, он может сказать маме, я тебя люблю, мама может сказать папе, я тебя люблю. Что они могут сказать ребенку, у нее был ответ, ты хороший. И вот это очень важно. Важно, чтобы вы признавали то, что ваш ребенок хороший. И он хороший независимо от того, что он делает. То есть он изначально хороший. Он может делать плохие вещи. Да, хороший человек может делать плохие вещи. И это плохо. Но вот сам по себе, то есть важно тут отделять вашего ребенка и отделять поступки вашего ребенка. И я до сих пор вспоминаю реакцию сына, когда его ругали, когда мы начали его ругать, он кричал: я плохой» и плакал. И это про то, что ребенок, когда вы его ругаете, очень часто воспринимает то, что не действие он сделал плохо, да, он не понимает. Особенно если вашему ребенку 2 года, там 1.5 года, а он воспринимает то, что я плохой. И это очень плохо сказывается на его самооценке и в дальнейшем на уже взрослой жизни. И важно отделять поступки ваших детей от их личности. То есть если вы критикуете, критикуйте по фактам, критикуйте за поступки. Не то, что ты плохой, ты тупой, да? А ты хороший, ты любимый, но ты сделал такую вещь, которая мне не нравится, либо которая нанесла какой-то вред, еще что-то. Поверьте, с вот, самооценкой невозможно завысить самооценку, как многие боятся, что же мой ребенок будет забалованный. Не волнуйтесь, потом он попадет в мир школы, детского сада, в систему, где ему прекрасно объяснят, какой он, и там отнюдь не повышение самооценки. Поэтому пока вы можете, пока дети вам верят, потому что вы, если ребенок у вас маленький, вы вот последняя инстанция, и ваши слова для них очень важны. Пожалуйста, повышайте самооценку ваших детей. И тут мне вспоминается одна моя клиентка, которая до сих пор, когда она попадает в какие-то сложные ситуации, безумно сложные, которые, казалось бы, нерешаемые, она вспоминает, как она в детстве научилась сама плавать. И родители ей сказали: ну надо же, какая ты молодец. Если ты научилась сама плавать, да ты все, что хочешь, вообще дальше можешь сделать в этом мире. Ты можешь решать любые ситуации, научиться чему угодно можешь. Девочка, которая сама научилась плавать. И она говорит о том, что это мне дает столько сил, что я во взрослом возрасте, вспоминая вот эту ситуацию там 10-летней, 15-летней давности, я легко могу решить эту ситуацию. В возрасте до 12 лет у нас также формируется половая принадлежность. То есть родители ребенку объясняют, показывают, если ты мальчик, то ты что делаешь, да, что делают мальчики, что делают девочки, как ведут себя мальчики, как ведут себя девочки. И здесь закладываются очень часто роли ребенка, которые он будет играть уже во взрослом возрасте, в отношении мужчин, в отношении женщин. Закладываются представления о семье, о том, как себя вести с лицами противоположного пола. И это могут быть либо помогающие установки, либо мешающие установки. Хуже всего, если родители дают, то есть не видят вообще пола ребенка, в упор не видят и передают, знаете, такие бесполые какие-то установки или вообще противоположные. Часто такое бывает, например, когда папа хотел мальчика, родилась девочка, и он начинает ее одевать во все мальчишеское, говорить ей о том, что ты должна быть активной, ты должна не плакать, ты должна бороться, ты должна соперничать с мужиками, и потом этой девочке очень сложно во взрослом возрасте. Либо наоборот, часто мама, воспитывая, выращивая мальчика одна, она заботиться о нем как о своем муже, с одной стороны, с другой стороны, он для нее остается беспомощным ребенком, то есть здесь очень сложно, не видя пола ребенка, вырастить мужчину или вырастить женщину. И важно с самого детства признавать, пол ребенка, то есть говорить о том, что там ты прекрасная девочка, да, ты принцесса. И если мы посмотрим на поведение детей, то так оно и есть. То есть почему вот у меня сын и дочь, и очень четко видно, да, мальчик играет в машинке, конструкторы, девочки начинают играть в принцесс, делать себе прически уже в годик какие-то перед зеркалом. И важно это поддерживать. Да, у вас могут быть какие-то свои стереотипы, свои травмы какие-то детские, например, про то, что девочка не должна вертеться перед зеркалом. Но тем не менее, в этом возрасте до 12 лет формируется половая принадлежность, половая идентичность. И если не поддерживать это, не направлять в нужное русло, то мы получаем девочек, которые непонятно, то ли девочки, то ли нет, и мальчиков, которые непонятно вообще, кто они есть. И поверьте, это можно с самого-самого раннего детства, да, воспитывать. Например, у меня сын в год где-то, он держал девушкам железную дверь в подъезде, говоря о том, что Мира мужик. И это можно было поощрять, да, говорить о том, что молодец, ты мужик. А можно было сказать, ты еще маленький, ты надорвешься, какой же ты мужик, тебе годик всего. И, соответственно, тут мы будем иметь совершенно два разных варианта поведения мужика в том возрасте, когда он действительно станет мужиком. Если вы мама, если вы бабушка, и у вас мальчик, очень важно давать ему возможность у вас заботиться. Важно показывать, что он мужик, что он сильный, что он классный, что вы девочка, да, сколько бы вам лет не было, вы девочка, о которой он может позаботиться. И наоборот, если у вас дочка, то она принцесса, то она такой вот аленький цветочек, который радует всех, которым все восхищаются. И в этом случае ей важно это услышать даже скорее не от мамы, а от папы, от дедушки. То есть во многом половая принадлежность, она формируется лицами противоположного пола. То есть мальчику важно слышать с самого рождения это от женщин, о том, что он защитник, о том, что он смелый, девочки больше от мужчин. И еще очень важно, чтобы у ребенка был в формировании половой принадлежности круг лиц одного пола с ним. То есть было ощущение этого круга. То есть малыша маленького, там год ему два, мужики куда-то берут с собой, да, там на рыбалку или еще, ну год, наверное, нет, но вот уже с трех. То есть он попадает в мужской круг. Но, естественно, это не собрание алкоголиков, да, а-ля рыбалка, а действительно такой серьезный мужской круг, куда он попадает. А девочку берут с собой в женский круг. Это могут быть, там, не знаю, спа-салоны какие-то такие, микропосещения спа-салонов. Это может быть какая-то примерка нарядов. Это может быть круг женщин, которые поют и танцуют. Например, у меня дочке очень нравилось в свое время с бабушкой на танец живота ходить. И это тоже формирует половую принадлежность. То есть, если вы не хотите, чтобы потом ваш ребенок находил себя в возрасте 30 лет, как многие это делают у нас на тренингах, находил себя как женщину, да, или как мужчину, важно, чтобы это с детства, то есть все хорошо с этим было с детства. Еще одна из функций родителей – вы формируете реакцию на проблемные ситуации у ребенка. Традиционно психологи выделяют несколько реакций. Это реакция бегства, когда вы убегаете от проблемной ситуации, вы выбираете роль жертвы, вы говорите о том, что сделать ничего невозможно, все бесполезно, я не знаю, что делать, все плохо. А вторая стратегия – это агрессия, когда возникает проблемная ситуация, вы начинаете нападать. Нападать, критиковать правительство, начальника, партнера. И ребенок это, конечно же, видит. Конечно же, он видит, либо вы выбрали роль жертвы, когда у нас ничего не получится, все плохо, все предатели, и я жира, либо вы начинаете говорить о том, что вот такая проблемная ситуация, сволочи, да я им покажу, да я это, да я то. Есть еще третья реакция, это сотрудничество. Когда вы понимаете о том, что проблемная ситуация, которая возникла, это некий опыт для вас, и это задача. Это не проблема, это задача, которая нуждается в решении, вы смотрите, как вы ее можете решить наилучшим образом, какие ресурсы, возможно, еще вам нужны для ее решения. И мы учим ребенка на своем примере в данном случае. То есть, знаете, иногда очень странно бывает то, что родители говорят, мой ребенок не позитивный, там он в сложных ситуациях впадает в агрессию, там начинает бить других детей, либо наоборот плачет, замыкается в себе. И вспоминаем, как родитель ведет себя в проблемных ситуациях. Часто он ведет себя точно так же. То есть ребенок учится на ваших реакциях. Даже если у вас сейчас этого нет, да, нет реакции сотрудничества, вы либо впадаете в агрессию при проблемных ситуациях, либо в позицию жертвы, ну, сыграйте, начните играть как хороший актер. Сначала это будет, возможно, игра плохого актера, но потом у вас получится. То есть вы... Есть даже такое упражнение, которое мы делаем с детьми. Любая ситуация... проблемная или просто ситуация, по факту мы играем так. Это хорошо тем, что, а потом это плохо тем, что. Например, на улице идет снег. И мы предлагаем ребенку. Так, вот скажи, на улице идет снег. Это хорошо тем, что. А плохо тем, что. Вот если ребенок такой пессимист, то можно играть только это хорошо тем, что. Ну, то есть смотрите по ситуации. Я со своими детьми играю так и так. Наступило лето, это хорошо тем, что, это плохо тем, что. И вот здесь мы меняем такую вот сильную полярность, сильную зацикленность, когда дети, как и взрослые, бывают на чем-то зациклены и вообще не видят, тут только видят в рамках этого, и все, дальше своего носа не видят. И это упражнение, оно помогает нам несколько расширить рамки. И в этом случае ребенок еще научается справляться с проблемными ситуациями. У него создается ощущение «я могу», да, «я могу», например, если папа может, мама может, они не боятся, когда возникает проблема какая-то, значит, и я могу. А если папа, мама не могут, они опускают руки, значит, и я тоже не могу. И это потом откликнется и через 10 лет его жизни, и через 20. Еще одна важная вещь, которую одна из важнейших функций родителя – помочь обрести ребенку контакт со своими чувствами. И это тоже происходит в возрасте от 0 до 12 лет. Это сложно, потому что зачастую мы сами не знаем, что мы чувствуем. У нас у многих запрет на чувства, особенно на негативные чувства. Ну, в принципе, на радость тоже, как вот говорят, да нельзя сильно радоваться, а то потом будешь сильно плакать. А на негативные чувства вообще запрет, на то, что я злюсь, я агрессивна, ну, и мне хочется кого-то убить, да, я злюсь, я грущу или еще что-то, ну, вот на это запрет. Но, тем не менее, это важно отслеживать свои чувства. Я сегодня дам даже способ, как управлять поведением детей только с помощью оценивания их чувств. Первое, что важно, дать себе разрешение чувствовать. Да? Вот вы можете в течение дня понаблюдать за собой и отследить, вот что я сейчас чувствую. Так, я сейчас чувствую раздражение, например, да, и вы можете себя даже спросить, а почему, а с чем это связано? Дети, как правило, до 12 лет не осознают, с чем связано, то есть пытать их не нужно. Очень многие родители, я встречаю, начитавшись психологических книжек, да я сама такая была, начинали задавать открытые вопросы ребенку. А с чем связано твое настроение? А почему? Вводя ребенка в ступор. Потому что ребенок, это, в отличие от взрослого, он не может проследить часто причинно-следственную связь. То есть важно просто понять, что чувствует ребенок, и помочь ему самому встретиться со своими чувствами. И показать ему, что вы разрешаете проявление его любых чувств, пока это не наносит вреда окружающим. То есть он имеет право злиться, он имеет право раздражаться на ситуацию, на вас, на какие-то действия, но при этом он не может нарушать границы других людей, да? То есть есть разрешение на проявление чувств, но есть запрет на нарушение таких границ, например, как выдирать вам волосы, ломать мебель и так далее. То есть здесь он уже нарушает ваши границы. Пока ваших границ он не нарушает, он самостоятельная личность, и он имеет право чувствовать и выражать свои чувства. И вот тот прием, о котором я говорила, с помощью которого вы сможете управлять поведением ваших детей, это просто озвучивать их чувства. Очень часто после этого вспышки какие-то, непослушания, агрессии, какого-то недовольства, они у ребенка снижаются. Мы просто озвучиваем то, что чувствует сейчас ребенок. Давайте мы сейчас на примере вот это вот потренируемся делать. Ребенок говорит: «Я ненавижу гречневую кашу». То есть, может быть, он кричит, может быть, он кидает ложками при этом. Может быть, он кидает гречневой кашей. Ваша реакция, когда вы просто отражаете его чувства. Именно его чувства. Не свои, то, что я тоже тебя ненавижу, а его чувства. То есть мы ему возвращаем как бы его чувства. Он говорит: «Я ненавижу гречневую кашу». Мы можем сказать о том, что ты не любишь гречневую кашу, ты злишься сейчас, да, то, что я ее приготовила. Или что-то еще, то есть постараться в этот момент понять, что чувствует ваш ребенок, и вернуть ему эти чувства. Вернуть без оценки, не то, что я осуждаю тебя, что ты ненавидишь гречневую кашу и злишься, что я ее приготовила, а просто вернуть, как бы отзеркалить чувства. Принять и отзеркалить. Следующий пример, когда, например, ваши дети подрались из-за какой-то игрушки. Кстати, вот когда мы работали про внутреннего ребенка, да, про то, что время нужно вашему внутреннему ребенку. Если у вас несколько детей, то время нужно и одному, и другому ребенку. И один из приемов, который мы можем использовать, чтобы дети не дрались, чтобы не было конкуренции между ними, соперничества, это когда вы обязательно хотя бы раз в неделю уделяете детям одному и другому внимание, не вместе, а каждому по отдельности. То есть у вас есть время, например, 2 часа в неделю для того, чтобы вы проводили время с этим ребенком, и все про это знают в семье, потом время другого ребенка. Также у ваших детей, если они, у вас их несколько, должно быть свое пространство. Очень часто агрессия, вот это вот желание драться за время, за пространство, оно возникает, когда у детей нет своего собственного угла. Хотя бы, вот даже если у вас однокомнатная квартира, хотя бы угол ребенку, свой угол каждому ребенку. И туда, в его угол, в его пространство, никто не заходит без его спроса, без его разрешения. Потому что, даже если вы почитаете книжку про агрессию, по-моему, Бэрон, автор, он говорит о том, что агрессия возникает, когда у людей нет, то есть нет своей территории, нет такая скученность, ну там еще много других факторов, но начните с того, чтобы у каждого из ваших детей было время, да, свое время, когда никто не лезет, никто не мешает, и свое место. Вот я немножко отвлеклась от примера. В примере я хотела бы, чтобы вы сейчас попробовали отзеркалить чувства ребенка, когда двое детей подрались из-за какой-то игрушки, возможно. И родила детей, говорит о том, что я ненавижу свою сестру. Как в этом случае помочь ребенку? Конечно, вначале нам хочется сказать, когда мы это слышим, о том, что он плохой или еще что-то. То есть возникает куча своих чувств. Но в этот момент встаньте на место ребенка и подумайте о том, а что он сейчас чувствует. Почему он так говорит, что он чувствует? Я ненавижу свою сестру. И мы можем ему сказать: да, я понимаю тебя. Ты сейчас злишься на нее, потому что она забрала у тебя игрушку. И посмотрите в этом случае реакцию ребенка. Куда-то вся ненависть в этот момент испаряется. Ребенок понимает, что с ним происходит. Таким образом, вы, во-первых, учите ребенка встречаться со своими чувствами, во-вторых, вы таким образом снимаете у него стресс. Снимаете стресс от ситуации, потому что ребенок часто ведет себя плохо, как-то недостойно, потому что его переполняют чувства, он с ними не может справиться. То есть до следующего занятия домашним заданием у нас будет отражение чувств ребенка. Как только ваш ребенок впадает в сильные чувства, скорее всего, это будут негативные чувства, потому что во время позитивных чувств особо вам напрягаться не стоит, как-то менять ситуацию, что-то делать. Как только ребенок впадает в негативные чувства, назревает какая-то ситуация, когда он не слушает вас или еще что-то, и там много чувств, вы ему высказываете понимание. Да, я понимаю, что ты сейчас злишься. Тебе горько от того, что я заставляю тебя одевать одежду, которая, допустим, тебе не нравится. Только отзеркаливаем чувства. Что дальше с этим можно сделать, я расскажу на следующем занятии. Сейчас просто отзеркаливаем чувства и смотрим, что получается. Мы можем делать это как утверждение, если мы не уверены, что мы попали, что это то чувство. Мы можем это делать как утверждение вопрос. То есть мы можем говорить о том, что я понимаю, ты сейчас злишься на сестру из-за того, что она тебе не дала игрушку. А те, кто уже такие продвинутые родители, уже этот способ знают, отзеркаливание чувств, вам еще будет задание. В принципе, другим тоже можно это попробовать. Когда вы отзеркаливаете чувства, дальше вы можете подарить это ребенку в форме фантазии. Например, если ваш сын кричит о том, что он ненавидит сестру, вы говорите о том, что я понимаю, ты на нее злишься из-за того, что она забрала игрушку. Если бы я была волшебницей, я бы сейчас наколдовала 10 игрушек и тебе бы их все подарила. То есть мы как бы мысленно удовлетворяем потребности ребенка. Работает потрясающе, попробуйте. Давайте мы сейчас попробуем это сделать на примерах, а потом вы будете со своими детьми тренироваться. Представьте такую ситуацию. Ребенок кричит: я хочу гулять, а вы идете по улице куда-то в какое-то место и торопитесь. Ребенок тянет вас на детскую площадку с криком: я хочу гулять, я хочу гулять. Сейчас, пожалуйста, отзеркальте его чувства. Признайте, что он имеет право на эти чувства. Расскажите ему про чувства его словами. И подарите ему желаемое в форме фантазии. Этот прием «подарить желаемое в форме фантазии», он используется не всегда, а тогда, когда есть у ребенка какая-то неудовлетворенная потребность, вы ее удовлетворить прямо сейчас не можете, а вы можете как бы это сначала подарить в форме фантазии. Давайте потренируемся дальше. У вас двое детей, и один из них в гневе кричит: «Он меня ударил, я теперь тоже ему дам». Ваша реакция. Вам нужно сейчас только отразить чувства. Что чувствует ваш ребенок? И сказать ему об этом. Или спросить его об этом. Или сказать: «Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь это и это». Следующий пример. Ваш ребенок говорит: «Наша учительница дура. Она полная дура». Первое, что вы делаете, это вы выражаете понимание его чувств. «Я понимаю, что ты сейчас». Злишься на нее или что-то еще. Следующий пример. «Я не хочу ходить в детский сад, там заставляют спать». Сейчас только понимание чувств ребенка. И можно подарить желаемое в форме фантазии, если вам захочется. Например, я бы хотела подарить тебе волшебную подушку, чтобы когда ты в детском саду ляжешь на нее спать, происходило. И дальше ваша фантазия. Все, мы на этом с вами прощаемся. Домашнее задание до следующего занятия — отражение понимания чувств ребенка. Возникает какая-то проблемная ситуация, ребенка переполняет чувства, ему дискомфортно. Вы выслушиваете с пониманием его и рассказываете про чувства своими словами, выражаете понимание, либо уточняете, что он чувствует. И можно подарить ему желаемое в форме фантазии. Все, со всеми прощаюсь и до встречи в третьем занятии.